эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 30 апреля, сегодня четверг, и сегодня наша программа «Вот о чем». Гибкий санкционный подход к России. Кто вносит такие предложения в Европе? Шахтеры бастуют на неподконтрольной части Луганской области.
Все равно шли на шахту. Хотели спасти, мы спасали. Сейчас уже, ну слушайте, товарищи, ну что-то ж надо делать.
Бизнес на карантине. Почему не теряет оптимизма собственник цеха из Славянска?
А пока из-за коронавируса рынок сбыта медленно продолжает падать.
Мне говорит, уходи отсюда. Соотношение было примерно 20 на 80. 80 это российских. Я отошла, вообще ушла. Там реально началось. Город Кадиевка, Луганской области, на момент захвата оккупации стаханов, раскачали и захватили весной 2014 года российские наемники. От казаков Николая Козицына и Павла Дремова до чеченцев и российских гастролеров. Об этом в отчете Украинского Хельсинкского союза по правам человека на основе свидетельств 30 местных жителей. Этот отчет будет использован против России в будущем. Судах. Как все начиналось в Стаханове? Почему местные поддержали гастролеров? И хватит ли фактов, чтобы доказать причастность к оккупации города России? Об этом в студии у нас в гостях координатор Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексей Беда, бывший житель Кадиевки Евгений Шляхтин, а также Дмитрий Снегирев, общественный активист. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Высказывайтесь, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Два первых случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Краматорске. Об этом сообщил городской голова Андрей Панков. По его словам, оба инфицированных вернулись из-за границы и все время пребывания в городе находятся на самоизоляции. Ухудшения самочувствия у них не было. В настоящее время клинических проявлений заболевания нет. По словам мэра, врачи приняли решение не госпитализировать пациентов, а оставить на домашнем лечении, поскольку те чувствуют себя хорошо. Однако в случае необходимости медики готовы оказать необходимую помощь заболевшим. Городской голова также призвал жителей Краматорска придерживаться карантина. По состоянию на сегодня на подконтрольной Киеву части Донецкой области зафиксированы 68 случаев заражения. В Луганской области с 1 мая начнут работать продовольственные рынки при соблюдении карантинных требований. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, допускать продавцов и посетителей будут исключительно при наличии медицинской маски и после проверки температуры. Кроме того, количество посетителей, которые одновременно будут находиться на территории рынка, не должно превышать соотношение один покупатель на 10 квадратных метров торговой площади. Расстояние между рабочими местами продавцов должны быть не менее 3 метров. Также места торговли должны быть оборудованы защитными экранами из пленки или пластика между продавцами и покупателями. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев соблюдать карантин во время майских праздников. Степанов напомнил, что правительство планирует рассмотреть ослабление карантина с 11 мая, а с сегодняшнего дня могут восстанавливать работу рынки. Напомню, 1 мая в Украине государственный выходной по случаю Дня труда. По последним данным, в Украине зафиксировали 10 406 случаев заражения коронавирусом, из них 540 случаев подтвердили за прошедшие сутки. Тем временем один украинский военный получил боевую травму на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Верхнеторецкая, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Старогнатовка, Тарамчук, Авдеевка, Маринка, Новотошковская, Орехово, Новозвановка. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Докучаевска, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости открытия линии разграничений на Донбассе. Об этом он заявил в Берлине за несколько часов до видеоконференции в нормандском формате, передает Deutsche Welle. По его словам, пожилое население Донбасса особенно сильно страдает от закрытия линии разграничения. Маас сообщил, что этот вопрос будут обсуждать с главами министерств иностранных дел Франции, России и Украины. Также он призвал Россию и Украину ясно выразить приверженность Минским соглашениям. Он также призвал не ограничивать работу наблюдателей или ОБСЕ в регионе. Напомню, последний саммит в нормандском формате состоялся в декабре в Париже. По прогнозам синоптиков, завтра, 1 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 23 до 25 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, как Россия брала город Стаханов, ныне Кадиевка, который находится на оккупированной части Луганской области. Звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Постепенное ослабление санкций в обмен на позитивные шаги Кремля в отношении Украины. Международная кризисная группа ICG предлагает Европе сделать более гибким санкционный подход к России. Санкции – один из нескольких вопросов, которые поднимает ICG в своем докладе. Что об этом предложении думают украинские эксперты в вопросах безопасности и международных отношений, расскажет Алексей Виноградов.
По мнению экспертов международной кризисной группы, нынешний санкционный принцип «все или ничего» от России ждут выполнения всех условий и только тогда все санкции будут сняты, ограничил эффективность инструментов, которые должны побудить Россию к изменению поведения. Поэтому этот принцип не дает результатов и его можно изменить. А возможность постепенного ослабления санкций в обмен на определенный прогресс в решении конфликта на востоке Украины будет отвечать эффективному международному опыту санкционной политики и нивелировать нарратив Москвы о том, что санкции являются инструментом стратегии наказания, говорится в докладе. Директор программ Европы и Центральной Азии международной кризисной группы Ольга Олекер призвала смотреть на потребность диалога с Россией как на необходимость, а не вознаграждение Москвы. «Говорят не только с друзьями, говорить надо также и с соперниками», сказала Ольга Олекер. Такое предложение абсолютно идет в русле российской риторики, считает директор дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский. Оно не имеет ничего общего с тем, как должна решаться проблема. Это то, чего добиваются россияне. Это предложение очень похоже на недавние 12 шагов, представленные на Мюнхенской конференции и попытки России продвинуть вопросы санкций в ООН.
Они намагаются это сделать теперь через вот такие решения таких групп, которые намагаются таку думку провести, що, знаєте, це прагматичний підхід. Проблеми ж не вирішуються, не вирішуються. Ну що робити? Ну от так сталося. Давайте якось будемо з росіянами працювати, їх стимулювати. Ну, мы не можем на это пойти с моей особистой точки зрения.
По мнению эксперта, единственным вариантом для снятия санкций должен оставаться уход российских войск Донбасса и возвращение Украине контроля над границей. Определенные риски это предложение имеет, но оно может создать и определенные возможности, считает главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков. По его словам, подобные предложения не новы, они и раньше озвучивались некоторыми европейскими политическими силами.
Все одно це фіксує те, що в Європі все одно чекають російських кроків. Тобто Європа свої позиції не міняє, що поки Росія не вийде з Донбасу, санкції відміняти не буде. Тобто модальності це вже інше, але в принципі філософія залишається одна і та ж. І такого вже якби страшного немає, ну принципово немає нічого тут страшного, якогось такого стратегічного ризику, якщо правильно зіграти. Тобто треба готувати свої контрпропозиції, якщо вже навіть мова йде про таке, то чітко, щоб були графіки погоджені, наприклад, з виведенням там техніки, найманців, контролем над кордоном.
Что же касается самой международной кризисной группы, говорит эксперт, ранее она не была замечена в подыгрывании каким-либо сторонам конфликтов, в данном случае России, так как группа занимается конфликтами практически на всех континентах. Радио Донбасс Реали также не нашли в предыдущих докладах группы по Украине каких-либо существенных намеков на отстаивание интересов России. Например, в 2018 году речь шла о том, что отход России с Донбасса, хоть и важный шаг, однако не единственный необходимый для интеграции неподконтрольных территорий. В частности, группа говорила о важности возобновления социальных выплат, торговли и упрощения свободы перемещения. А в 2019-м о том, что новое руководство Украины может возобновить диалог с населением Восточной Украины на фоне разногласий Москвы и поддерживаемых ею сепаратистов из-за нежелания признать или присоединить к России эти территории. В то же время группой озвучивался вполне российский нарратив о якобы наличии в Украине истинной проблемы сепаратизма. В пример приводились Полесье и Закарпатье, где, по мнению членов группы, из-за коррупции местные жители не ощущают связи с Киевом и ориентируются больше на соседние страны. Кроме того, в Совете попечителей международной кризисной группы значится генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Он соавтор скандального Мюнхенского мирного плана для Украины. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
На шахте в городе Зоринск, это неподконтрольная часть Луганской области, два дня продолжаются протесты горняков и наземного персонала шахты «Никанор-Новая». Социальные медиа оккупированной территории сообщают, что на поверхность не поднимаются 38 шахтеров. А местные паблики созвали на акцию протеста на поверхности на 13-й час в четверг. Татьяна Якубович расскажет больше.
У міських групах Зоринська пишуть, що на місце прибула так звана поліція, медики та МНС, але немає жодного ЗМІ угруповання ЛНР, а також, що були спроби перешкодити знімати мітинг на телефони. Проте на тепер є кілька викладених у YouTube відео. Жінки, які мітингують на поверхні, кажуть, що йшли на шахту навіть під обстрілами в 14-му і не говорили тоді про гроші. Вони чекали виплату боргів із зарплат, а тепер дізналися, що шахту просто закривають. Прямий борг із зарплати тут становить півроку. Повний, тобто сума недоплат за різні місяці – 20 місяців. 28 квітня на шахту прийшла телефонограма про її закриття.
Леонид Іванович, я звертаюся до вас як працівник вугільного підприємства шахти «Никанор-Новая». Закрити нашу шахту – це залишити наш міст без нічого. Я вважаю, що це преступлення і диверсія перед народом нашого міста.
Наш весь район останеться без роботи, тому що нашу шахту обслуговує народ всього району. Перевальського району.
У нас готові 235 тисяч тонн угля, готові к виїмки.
Нужен був уголь, тепер не нужен, але наш дуже хороший уголь. У нас в котельній этот уголь горит, он дает хороший жар. Наш уголь, идеальный уголь, он всю жизнь был востребован. Сейчас, ну да, Украина закрылась, но все равно Старобешенская, этот самый ТЭС, им тоже наш уголь подходит. То им надо было много угля, потом тут как перед закрытием, начали за закрытие говорить сразу вдруг. Как мы ходили во время войны от дерева к дереву, ни начальства, никого здесь не было, все дома сидели, а все равно шли на шахту. Хотели спасти, мы спасали. Мы тогда молчали за деньги, за все. Сейчас уже, ну, слушайте, товарищи, ну нужно что-то ж надо делать.
Шестой год.
Что ж мы республику
всё, война,
просто
война,
убили.
Война.
Кому-то война, кому-то мать родна, получается.
Місцеві жителі пишуть, що близько 8-ї вечора у середу до страйкарів спустилося керівництво, але вони залишилися у забої. Користувачка в міському пабліку коментує: «Не здивуюсь, якщо у Зоринську знайдуть коронавірус, щоб усіх розігнати по домівках». У травні 2019-го угруповання ЛНР демонструвало на підконтрольних йому каналах, як навпаки вводять нову лаву на шахті «Никанор-Нова». Російське агентство ФАН у своєму сюжеті описувало це таким пасажем.
Угольная отрасль Луганской Народной Республики продолжает возвращаться к жизни. И вот очередная победа. Власти республики подчеркивают, что у шахты «Никанор-Новая» уверенное будущее, так как ее уголь на сегодняшний день востребован в энергетической отрасли.
Тоді директор купальні Валерій Демидов, між іншим, озвучив, що на підприємстві працює 900 людей. Це закриття не єдине. В Орло починають чистку серед шахт. Підконтрольні Росії адміністрації в Луганську озвучили плани щодо закриття збиткових копалень. Вони називають це програмою реорганізації вугільної галузі. Звільненим обіцяють дотерміновий вихід на пенсію або програми працевлаштування. Скількох шахт торкнеться реформа, угруповання ЛНР не озвучує. Однак, за даними Східної правозахисної групи, це 5 підприємств. Згадана «Никанор-Нова», шахта 19-го партз'їзду у селі Юр'ївка, шахта управління Луганська у Ювілейному, шахта «Партизанська» в місті Антрацит та Дзержинського в Ровеньках. Це підтверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Незабаром Радіо Донбас Реалії розповість вам про те, в якому стані зараз перебувають шахти окупованого Донбасу. Стежте за нами на сторінці проєкту та в соцмережах.
Донбас Реалії є в Фейсбуці, ВКонтакті, Однокласниках і Твіттері. Слухайте, смотрите, коментуйте і ділітесь.
В Донецкой области на сегодня подтверждено 68 случаев коронавируса, в Луганской – 33. На оккупированных частях этих областей подтверждено 219 случаев. Радио Донбасс Реалии постоянно обновляет данные из Ордло в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 219 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Орлу проводят субботники, несмотря на эпидемию коронавируса. Так, по информации группировки ЛНР, сотрудники бюджетных организаций провели работы по благоустройству парков и скверов. Напомню, что в Орлу изолированы города Первомайск, Колчевск, Брянка, Перевальск, Свердловск, Стаханов. А массовые мероприятия запрещены с конца марта. Группировки ЛДНР скрывают реальное состояние эпидемической ситуации в Ордло. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко в интервью Укринформу. По его словам, в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей большинство случаев заболеваний, которые имеют схожие с коронавирусом симптомы, квалифицируют как пневмония или острая респираторная вирусная инфекция. По словам Кравченко, в настоящее время на временно оккупированных территориях более 400 случаев инфицирования COVID-19. В Украине, по последним данным, установлено 10 406 случаев заражения коронавирусом. В России 106 тысяч случаев, в мире 3 миллиона 200 тысяч.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск. Время пандемии» в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Там мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и публикуем полезные рекомендации для жителей этих неподконтрольных территорий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Мне говорит, уходи отсюда. Соотношение было примерно 20 на 80. 80 – это российских. Я отошла, вообще ушла. Там реально началось. Город Кадиевка, Луганской области, на момент начала оккупации город назывался Стаханов, раскачали и захватили весной 2014 года российские наемники. От казаков Николая Козицына и Павла Дремова до чеченцев и российских гастролеров. Об этом говорится в свежем отчете Украинского Хельсинского союза по правам человека на основе свидетельств 30 местных жителей, который будет использован против России в будущих судах. Как все начиналось в Стаханове? Почему местные поддержали этих гастролеров? И хватит ли фактов, чтобы доказать причастность к оккупации города России? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это по телефону координатор Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексей Беда. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
А также бывший житель Кадиевки, тогда город назывался Стаханов, и пленный группировки ЛНР Евгений Шляхтин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Вот, возможно, вы тоже были жителем Стаханова или имели там знакомых. Согласны ли вы с вот тем, что сейчас прозвучит в нашем эфире? Наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Со стационарных и мобильных телефонов ждем ваших звонков. Алексей, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, что это за отчет? Зачем вообще вы занимаетесь вот подобной работой?
2015 года мы документируем военные преступления, нарушения прав человека в зоне конфликта. И последние 3 года мы начали издавать отдельные отчеты. Это уже 8-й у нас отчет по отдельно взятым городам. В этот раз мы взяли в фокус нашего внимания Стаханов, бывший ныне Кадиевка, и издали такой отчет о том, что происходило в наиболее напряженные дни 2014-2015 года. Для чего мы это делаем? Проходит много времени, конфликт не заканчивается, оккупированные территории не освобождаются. Задокументировать то, что там происходило, будет все сложнее. Таким образом, мы пытаемся сохранить воспоминания людей и хронологию событий, того, что происходило, какие преступления совершались и кем эти преступления совершались.
Ну, а в целом это же, наверное, какая-то подоплека, база для будущих судов против Российской Федерации. Вы уже сказали о том, что, да, это 8-й отчет, до этого Северодонецк, Марьинка, Попасная, Мариуполь, Приморжная, Станица Луганская и Славянск. Вот подобные отчеты были. Есть ли юридическая цель какая-то у этого отчета?
Опрашивая людей, мы сталкиваемся с конкретными нарушениями. Например, наши юристы сопровождают Евгения Шляхтина сейчас в Европейском суде по правам человека. Отдельные эпизоды мы можем рассматривать как подання для Международного криминального суда.
Алексей, в чем главные выводы вот этого отчета? О чем там говорится?
Главные выводы о том, что конфликт планировался заранее, о том, что люди, которые инициировали антимайдан, который впоследствии вылился в русскую весну и непосредственно уже вооруженный конфликт, готовились заранее в Российской Федерации, заранее спланированный сценарий с кураторами из России, позднее, когда начались захваты административных зданий, включились спецподразделения ФСБ и управления разведки, и в дальнейшем, как бы уже в боевых действиях сначала где-то с лета 2014 года включились кадровые российские военные, и Стаханов, собственно говоря, стал таким тыловым лагерем для базирования войск. Он превратился в такую крепость военную, что ли, военную базу. Ну, порядка 17 мест дислокаций разнообразных группировок там идентифицировали.
Алексей, вот все факты, да, о которых вы сейчас говорите, ну, вот о том, что это все инспирировано вот этими гастролерами Российской Федерации, с фактически с самого начала, то есть следил Стаханов за событиями Майдана в Киеве достаточно равнодушно, а потом внезапно в апреле в городе все началось. Вот об этом сообщал, в частности, и покойный ныне глава группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук о том, что вот перебрасывается туда и российские наемники, и российская техника. Но это сообщение вот в СМИ, да, и насколько вот выводы и факты, предъявленные в вашем отчете, это юридически подтвержденные факты, насколько они могут использоваться в судах?
В самом отчете это скорее обзорный отчет, который собрал все эти факты в единое целое. Отдельные эпизоды мы можем рассматривать уже в дальнейшем для юридического сопровождения. Конечно же, не вся информация вошла в отчет, многие факты мы агрегируем в базе данных, и это может стать уже в дальнейшем доказательством определенных действий и Российской Федерации, и тех наемников, которые присутствовали на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой области. Конечно же, если мы будем рассматривать юрисдикцию Международного криминального суда, то нужно учитывать, что у них своя специфика, они принимают решения и присылают расследовать своих следователей. Поэтому наши данные могут быть просто целеуказанием, где смотреть, что смотреть, кого опрашивать и какие документы можно собрать.
Приводится много свидетельств людей, непосредственно очевидцев событий 14, 15, 16 годов в городе Стаханове. Вы приводите анонимные цитаты этих респондентов. Кто они и как вы их нашли?
Это временно перемещенные лица, жители бывшего Стаханова, которые согласились рассказать о том, что они видели своими глазами. Конечно же, степень недоверия этих людей к любым попыткам собрать какую-то информацию достаточно высока, и в этом отношении нам очень сильно помог Евгений Шляхтин. Он, как сам житель Стаханова, стал таким пунктом доверия, который нам позволил войти вот в среду эту и собрать, задокументировать преступление. Я думаю, что он более подробно может рассказать об этом.
Да, сейчас просим. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях Евгений Шляхтин, бывший житель Кадиевки, а также Алексей Беда, координатор Центра документирования Украинского Хельсинского Союза по правам человека. Говорим о том, как Россия захватывала Стаханов. Есть слушатель уже. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Эдик, Мариуполь. Во-первых, респект Евгению. Во-вторых, у меня, насколько по моей информации известно, это от ребят из Азова, также лето 14-го, все общался плотно. Насколько я знаю, там плохо укреплялись, во-первых. Во-вторых, тени. Люди тени, там они были не очень активны. Потому что, как говорит Евгений, там их было меньшинство. Во-вторых, по моей информации, к августу уже была информация насчет того, что из Стаханова к Мариуполю, готовьтесь, скоро будет у вас. Но у нас были укрепления, у нас были Слябы, Личевские, но это долго рассказывать я могу, но не стоит эфир занимать. Там вопрос в укреплениях и внутренней, так сказать, агентуре нашей. Там слабое было. Там успели, в Мариуполе нет, в Мариуполе мы уже укрепились. И, насколько я знаю, по Стаханову просрали, и еще момент, простите за слово, еще момент, Мариуполь, счастье, укреплялось изначально, со Стахановым были проблемы, они просто не успели.
Вы имеете в виду в военном смысле укрепление, да?
Это в комплексе. Там сначала работала разведка, свои люди, которые блокируют, которые выходят на конт наступления. Там же люди, понимаете, там людей просто заказывали, там священники, бабушки всякие вот эти выходили, бла-бла. Надо было изначально работать, собирать контрмитинги, собирать все в райисполком, в горисполком, и везде нужна была агентура, они просто не успели. Насколько мне известно, опять же говорю, это было моим источником, они просто не успели. Желание было, там было много патриотов, и поверьте, там много осталось, ребят.
Ну, давайте дадим возможность Евгению. Спасибо за звонок большой. Евгению Шляхтину прокомментировать. Ну, вот согласны вы с мнением жителя Мариуполя?
Ну да, частично я согласен в этом плане, потому что события развивались тогда настолько очень быстро, что реагировать было сложно еще. Мы не рассчитывали, что именно будет, прямое воздействие России, и так далее. Мы как гражданин Украины, как житель города Стаханова, выходил на проукраинские акции в том же Стаханове, который ныне оккупирован. Да, нас было меньше. Ну, мы там провели незначительное количество акций, там автопробеги, конкурсы детского рисунка за Единую Украину, там против войны. Рисунки передавали нашим военным Луганский аэропорт, например. Было очень, например, приятно увидеть, есть такая книга про оборону Луганского аэропорта, и там есть фотография военных, которые повесили эти рисунки, есть фотографии, передали в эту книгу. Было приятно видеть, что эти рисунки поддерживали наших военных. И да, когда... Кстати, вот буквально недавно такая очень, для меня лично сакральная дата, 26 апреля 2014 года мы провели последнюю патриотическую акцию в городе Стаханове. После этого, это был автопробег, после этого в город ехали первые два автобуса с вооруженными людьми из захваченного Луганского СБУ. На тот момент. И после этого уже у нас не было ни оружия, ничего. Как гражданские активисты мы свой бой на тот момент уже проиграли.
А какой главный вывод вы бы сделали из тех событий, которые произошли в Стаханове? Можно ли было отстоять город, учитывая все те обстоятельства, которые тогда в городе происходили?
Вы знаете, в Стаханове, как уже Алексей сказал, действительно очень много было агентов, которые уже работали, скорее всего, на ФСБ. Например, там такие люди, как Корякин, который там в правительстве ЛНР был, он стахановчанин. Первый руководитель, так называемый РНЛ Болотов, он тоже был со Стаханов. Я не знаю, насколько можно было среагировать на тот момент, и слишком много было предательства в силовых ведомствах. Небольшое количество людей, некоторых этих людей знаю, очень уважаю, которые остались верны присяге, даже из правоохранительных органов, СБУ и так далее.
Почему люди, как говорит Алексей, опасаются делиться своими свидетельствами, чего они боятся?
Потому что у многих людей остались там свое, жилье осталось, у многих остались там свои родители, родственники и так далее, поэтому они открыто опасаются говорить о тех событиях и боятся делиться то, что они видели и то, что там происходило.
Вопрос Алексея Беде. Алексей, вы сделали уже 7 отчетов о разных городах, каких оккупировала Российская Федерация с гибридными методами. Есть ли какие-то особенности оккупации Кадиевки?
Особенность, скорее всего, именно в том, что Кадиевка стала таким базовым лагерем. Все остальные города, по сути, сценарий захвата и оккупации был везде одинаков. Это антимайдан, это нагнетание страха, это какие-то мифические бандеровцы, которые должны приехать и начать валить Ленина. Консолидация людей вокруг обороны именно Ленина, которого пытаются завалить. В дальнейшем начинаются уже активные митинги, какие-то провокации в разных местах были. В Стаханове, например, такая провокация, нам рассказывали, была очень забавная, когда маргинес соседнего города Брянки собрали, погрузили в автобус, выдали им деревянные щиты с надписью «Правый сектор», при том «Правый сектор» было написано на русском языке, одели на них балаклавы, привезли в Стаханов, выгрузили, они там погремели этими щитами полчаса, загрузили обратно, выдали водку, деньги и отвезли обратно в Брянку. Пожалуй, в Стаханове это было чем-то оригинальным.
Я приведу одну из цитат респондента анонимного в вашем отчете. Кстати, отчет, если вы смотрите нас в социальных сетях, в YouTube или Фейсбуке, можете найти в описании к этому видео. Там очень много уникальных кадров, сделанных очевидцами событий. И свидетельство. Я зацитирую одно из свидетельств. Я сама лично присутствовала только на захвате милиции. Но вы знаете, у меня было ощущение на тот момент, и сейчас уже многие факты скрываются, перекручиваются, что это было все как спектакль. Потому что это все выглядело даже смешно. Женщины-работники милиции, которые там стояли, они закрывали этот вход. А на крыше спецназ наблюдал за этим всем, которые тут же на автобусах были привезены. Поясните, пожалуйста, поподробнее, что это за спектакль? Получается, что делалась местными властями определенная инсценировка сопротивления якобы при сдаче объектов, но такого сопротивления на картинку? Вот, наверное, вопрос Евгению Шляхтину.
Там дело в чем было, насколько я помню, несколько, ну, разные группировки. Насколько я помню, стахановская, ну, именно группировка, да, там боевиков, они были против того, что захватывать милицию. И я помню вот эти первые моменты, приехали с Луганска и начали делать инсценировку того, что они захватывают. Сами местные боевики были против этого. Но потом, через какой-то период, я видел на российском каком-то телевидении вышел сюжет о том, что вот Донбасс поднимается против хунты там и так далее, и показывали события о том, что вот в Стаханове ополченцы захватывают городское управление милиции.
А почему против были местные? Кого вы имеете в виду местными? Под местными подразумеваете?
Я имею в виду местные боевики, местная группировка боевиков.
А почему они были против захвата органов власти?
Но они считали, что они сотрудничают с этими органами и, в принципе, не нужно никаких провокаций делать. У них и так все хорошо, тут они контролируют и так.
Угу. Ну, то есть, а Российской Федерации нужна была эта картинка вот якобы восставшего народа Донбасса?
Я на 100% вот не могу сказать, я не разобрался в той ситуации. Просто я помню именно первые вот эти вот инсценировки захватов городской милиции.
Евгения, как так вышло, что вот в вашем родном городе появились донские казаки, да, именно вот это такое стало отдельное княжество вот этих вот группировок? В Волчевске командовал Алексей Мозговой, в Стаханове Павел Дрёмов. Как они там появились, почему это не российские добровольцы, а именно вот донские казаки начали так называемую русскую весну поднимать в Стаханове?
Ну, это в подтверждение слов Алексея о том, что эти события готовились длительный период времени. Донские казаки, скажем так, довольно массово начали появляться, наверное, в городе с 2008 года. Были много общественных организаций, которые там проявляли какую-то деятельность, они там, я не знаю, патриотическое воспитание, еще что-то. И в какой-то период их стало так много, что даже был создан совет, казачий совет, как-то назывался, при городском голове города Стаханова. Такое количество их стало. Это был 2008 год, а события уже 2014 года. Это в подтверждение того, что это готовилось очень давно.
А как местные относились к такому засилью казачьей идеологии? И вот в этом же отчете рассказывается о том, что много горожан из Стаханова ездили в Российскую Федерацию на некие там тренировочные лагеря.
В начале события, я же говорю, митинги проводили не в начале казаки. Это когда уже появилось оружие, то тогда формально все боевые формирования незаконные, которые были, они стали под казачьим руководством Козицына, да, а в городе руководил Дрёма. Изначально вообще, как я помню, порядок проведения общественных мероприятий такого, что группа людей и общественная организация должна подавать уведомления о проведении мероприятий.
В горсовет.
Для того, чтобы органы власти могли сообщить полиции, СБУ и так далее, для обеспечения громадского порядка. Первые такие уведомления подавались представители коммунистической партии Синяев, Крымцер, это были депутаты городского совета. Потом были аффилированы с ними общественные организации, тоже, которые имеют отношение к коммунистической партии. Это по, скажем, юридическим аспектам и моментам того, как это все начиналось. Первые митинги, действительно были массовые, это правда. Но так как коммунисты, риторика была таковая, что даже те люди, которые считали, что мы экономически Донбасс подвязаны России, они начали уходить, покидать эти мероприятия и митинги, потому что повестка была, скажем так, большевиков 20-х годов. Ничего не поменялось в риторике. И эти митинги начали уменьшаться. Опять же, по поводу провокации. Появилась вот эта палатка, изначально охранников Ленина, назовем их так.
То есть боялись люди, что свалят Ленина, как и в Харькове, это случилось накануне.
Да, 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 что приедут сколько-то там 20 автобусов бандеровцев, там откуда они возьмутся, и они начнут валять памятники, они начнут какие-то массовые беспорядки устраивать и так далее. В этот момент появилась, они себя тогда называли так, народная дружина. Они установили палатку возле этого памятника на центральной площади города и сутками там находились и дежурили. И в продолжении того, что были провокации и количество людей на митингах начало уменьшаться, то была провокация такая, что якобы палатку с «защитниками», в кавычках назовем так, да, подпалили, и что там чуть ли они не сгорели. И обратно уже на следующий митинг опять больше людей было. Постоянно как подогревалось какими-то вот такими вот моментами, чтобы постоянно была большая картинка присутствия большого количества людей, которые поддерживают, там, не знаю, союз с Россией или чем-то еще, ну, таким своеобразным щитом.
Вопрос Алексею Беде. Алексей, а ведь вот и в фотографиях в этом отчете, да, и в кадрах, там, опубликованных российскими пропагандистскими и СМИ и местными изданиями, ну, много людей выходили на эти митинги. Вот почему горожане, по сути своей, поддерживали вот эти вот группировки ЛНР-сепаратистов?
Ну, я повторюсь, на самом деле, как бы, люди на этой территории, они уже давно разочарованы и в политикуме, и в каких-то лозунгах, но вот этот страх, боязнь какого-то мнимого врага, она нагнеталась задолго до. Еще зимой начинали происходить уже какие-то слухи, ползли про бандеровцев, про то, как они начнут вырезать кого-то, насиловать и так далее. Очень хорошо сыграл, например, образ Саши Белого на тот момент. Вот он как бы стал таким эталоном, наверное, да, правого сектора, который приедет с автоматом Калашникова и начнет захватывать административные здания, угрожать мирным людям и так далее и тому подобное. И вот этот страх, он постоянно подогревался. Это не были разовые акции, это были постоянные какие-то вбросы, которые подогревали градус страха, и он рос. И нагнетался, и в определенный момент какой-то триггер сработал, и люди уже готовы были с оружием в руках защищать себя, свою семью, свою территорию. И тех людей просто обманули, пользуясь определенными методиками психологического давления на массовое сознание. И это сработало.
Вы можете сейчас назвать факты участия Российской Федерации в этом конфликте? То есть мы понимаем, что это было сделано гибридными методами с помощью этих казачьих формирований, российских добровольцев. Россия якобы ни при чем. Есть ли факты, которые свидетельствуют о том, что Россия это как раз при чем к оккупации Стаханова?
Самый прямой факт это то, что всеми военными действиями и формированиями казаки это были всего лишь картинка, ширма. На самом деле ими руководил некий Кузовлев. Об этом писали и СБУ, и информационное сопротивление. Он прятался под псевдонимом Тамбов. Находился он на территории одного из издательств, которое называлось «Телегазета» на тот момент. Это бывший детский садик. И на этой территории детского садика находилось отдельно стоящее здание, которое себе этот Кузовлев и облюбовал как место жительства, откуда он и управлял боевыми операциями. Как раз вот Стаханов наиболее, ну, стал таким важным объектом после того, как был освобожден Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. По сути, вся вот эта группировка военная, она отошла в Стаханов и базировалась там под управлением этого самого Кузовлева.
А кто он такой?
Он генерал-майор сбройных сил, вооруженных сил Российской Федерации.
И как долго он продолжал управление этим процессом?
Когда закончилась его эпопея управления, я, к сожалению, не знаю. Насколько я понимаю, по неподтвержденным данным, он погиб в одной из операций.
Вопрос Евгению Шляхтину. Евгений, ну, вы, наверное, как участник, да, свидетель тех событий, можете вспомнить ли участие, вот, может быть, российских граждан, Российской Федерации в том, что происходило в городе, потому что, ну, и сейчас в свободной Украине есть мнение о том, что, ну, там все звали Путина, да, и были подобные вещи. Вы с этим согласны? Вот на ваших глазах как разворачивалось участие Российской Федерации в том, что происходило в Стаханове?
Ну, первое, хочу сказать, что не все там звали Путина, да. Были люди такие, которые готовы были выходить на митинги, когда это было возможно, пока у боевиков не было оружия в руках, да, в том числе была такая небольшая организованная группа людей с ведомой украинцы Стаханова, ну, под эгидой которых мы, в принципе, и проводили, просто встречались, общались, ну, с единомышленниками в 2014 году в такой, скажем так, нездоровой обстановке, это было тоже приятно. По поводу того, что какие доказательства, ну, то, что были наемники, донские казаки не местные, это точно было. Потом то, что я же был 30 суток в плену у боевиков, нас отправляли на работы. Например, когда разгружали, ну, скажем, там вооружение какое-то, да, то на некоторых ящиках была маркировка РФ. Ну, из таких каких-то мелких фактов, например, когда мне в первую ночь поломали пальцы и кисти рук, да, за те же акции за Украину, да, меня просто, получается, избивали и пытали за то, что я за Украину, то, что я горжусь тем, что я украинец. И за эти 30 суток, которые я там пребывал, да, ну, где-то прошло подвалы человек 200, и все это были гражданские люди. Так вот, когда мне в первую ночь сломали, мне через какой-то период времени там, ну, кто-то из, по, ну, не знаю, медсестра, назовем это так, кинула какой-то там анальгин и какие-то там обезболивающие, ну, таблетки были. Это тоже было написано, то, что там, ну, производство РФ, например. Но подходили, когда был в плену, подходили, ну, и вот эти так называемые наемники в папахах, и они говорили, что они из России.
Расскажите немножко вашей истории, как вы попали в плен, как так вышло?
Ну, на самом деле, это, ну, длинная история. Понятное дело, за то, что я был таким активным участником и организатором проукраинской акции в такой, скажем так, кулаке сепаратизма. Я, ну, не скрывал то, что я за Украину, и, понятное дело, я засветился и на фотографиях, и еще в каких-то моментах. Уже, еще мы провели там буквально несколько акций, уже 30 марта моя фотография и там еще незнакомых мне людей, некоторых знакомых, висела на стенде на центральной площади города с подписью «Нацисты города Стаханова, правый сектор» и так далее. 9 мая меня, на меня пальцем, например, указал сосед, сказал: «Ага, этот он был в Польше, это он проходил обучение в лагерях правого сектора, а еще помните, 30 марта он же был на висел на этом стенде». Тогда меня схватили боевики, и уже в тот день меня чуть не зарезали.
А вы были в Польше?
Я был, да. Тут, ну, я был как раз в феврале в Польше, вернулся и попал в этот дурдом. И да, я был тогда. Ну, сосед просто, видимо, откуда-то это узнал.
А к правому сектору имеете отношение? Имели отношение тогда какое-то?
Нет, никогда к правому сектору я не имел отношения.
То есть это голословное обвинение было просто, да, вот, да, ваш адрес?
Да, в основном это были те люди, которые, видимо, публично говорили то, что они поддерживают Украину, да, те люди, которые были там, поддерживали Майдан и так далее. Просто я с некоторыми потом людьми познакомился, понаходил через соцсети, и да, ну я же говорю, они были просто за единую Украину. Это единственное, что им можно было, в чем их можно было обвинить. Дальше, я же говорю, город 21-22 числа город окончательно оккупировали, когда освободили Северодонецк, Лисичанск, Рубежная. Группировка «Призрак Мозгового» ушла в Алчевск с ним, а Дрёмов и где-то около 1000-1500, ну, ориентировочно столько было боевиков в городе Стаханове. И после этого где-то через неделю начался рейд по тем людям, которые были за Украину. И вот так вот в рабочий кабинет мне ворвались 6 боевиков с автоматами, начали избивать меня, забрали меня в их штаб, в УБОЗ, который находился, ну, в Стаханове, в бывшем управлении по борьбе с организованной преступностью. И там начались просто избиения, били, пытали, как в каких-то ужасных, знаете, ну, или просто как в каких-то боевиках, допросы из серии «Говори о тех людях, которые еще в городе, которые поддерживают Украину». Если ты не говоришь, тебя избивают до потери сознания, обливают холодной водой и дальше продолжают пытать. Потом, что еще было в самом начале, то, что запомнилось, после вот такого допроса кинули меня в железный гараж, который находился сзади во дворе этого штаба автомобильный. Там они, это были места несвободы, в которых находились другие люди. И первое, что я увидел, это была женщина лет 60, которая была синяя от побоев. То есть там рука синяя, лицо синее от побоев. Ну, это психологическое, ну, очень сильно, ну, сильно давило такое, ну, такое при виде такого, что так они, ну, не знаю, избивают женщину. Потом, когда меня перевели в другое место несвободы, дальше, там они сделали еще один момент, который очень сильно психологически давил. То, что сделали камеру пыток рядом с камерой заключения людей. И то есть, когда открывалась дверь, у тебя было две мысли. Возможно, шанс, что рано или поздно тебя освободят, или тебя сейчас опять заберут на допросы и начнут убивать, избивать и так далее. Но психологически еще сильнее давило то, что забирали человека, который сидел с тобой рядом, и ты слышал, как прикладами, ножом там изрезали людей. Ну, катувание продолжилось, и ты слышал стоны и крики этого человека. Это было ужасно, это не передать, насколько это было тяжело пережить.
Евгений, а кто этим занимался?
Трудно сказать было, потому что, ну, они не говорили. Они, понятно, говорили по-русски, они, ну, они не говорили. Я не могу сказать, что они не говорили, что они россияне. Они просто пытали, они проводили какие-то допросы, следователи. Они представлялись контрразведкой так называемой ЛНР. Консул, святой, это позывные. Мы только их знали по позывным.
Вопрос Алексея Бедея. Алексей, вот о зверствах на заре становления группировки ЛНР ходят страшные легенды, например, вот о пытках, убийствах, изнасилованиях такого батальона «Брянка» СССР, да, вот можно... Ходят из уст в уста то, что там творилось. Насколько это все соответствует действительности? Почему вот в этом вот треугольнике Брянка, Стаханов, Алчевск вот уровень насилия был гораздо выше, чем в крупных городах Донецкой области?
Я бы не сказал, что уровень насилия там был особенно, ну, чем-то отличался. Он, в принципе, везде был стандартный. Брянка СССР просто прославилась тем, что ее сделали публичной в ЛНР, сделали таким показательным козлом отпущения. Подобные факты происходили в любом другом городе, просто с менее пышным апломбом, наверное, так. А в нашем случае Брянка СССР засветилась только в одном эпизоде выкрадение одного из коммерсантов, который не поддержал создание молодой республики, и таким образом он, по сути, поплатился. Его выкрали, у него отобрали деньги, отобрали бизнес, и сам человек пропал без вести. До сих пор его родственники найти его не могут. И такие грабежи происходили постоянно. В первую очередь под прицел попадали люди с проукраинской позиции, люди, у которых были деньги, которые не хотели поддерживать деньгами новосоздавшуюся группировку. И таким образом, как бы это, ну, собственно говоря, в любой войне грабежи – это одно из таких сопровождающих мероприятий, поэтому многие приехали сюда не как добровольцы, а как люди, которые готовы нажиться быстро на таких боевых действиях.
А что сейчас происходит? Вот это было давно, да, уже 6 лет прошло с фигурантами вот этих вот пыток, убийств, фигурантами так называемой русской весны в Стаханове. Вообще они живы и могут ли понести какую-то ответственность?
Сам Дрёмов уже, как вы знаете, был убит своими же подельниками, по сути. Это была зачистка всех казачков, которые под предводительством Козицына решили объявить свою казачью республику, и быстренько их всех подчистили. Это произошло быстро и в Стаханове, и в Антраците, и в соседнем Первомайске. Самого Козицына вывезли на территорию Российской Федерации. Что касается других, более мелких исполнителей, я думаю, они по-прежнему благоденствуют и участвуют в боевых действиях. Кто-то из них наверняка уже был убит, а кто-то из них продолжает заниматься разбоями и беспределами.
Я так понимаю, продолжается сбор этих данных. Вот можете обратиться к нашим слушателям, может, они помогут.
Да, мы продолжаем работать по сбору данных. Сейчас мы собираем информацию по городу Свердловску, который сейчас уже переименован в Довжанск. И будем благодарны за любую информацию без привязки к географии, потому что мы формируем эту базу, и в дальнейшем это станет не только поводом для того, чтобы привлекать людей к уголовной ответственности, но и в целом, чтобы восстановить хронологию событий, и это будет своего рода историческим исследованием в первую очередь.
Спасибо большое. Это были Алексей Беда, координатор Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека, а также Евгений Шляхтин, бывший житель Кадиевки и пленный, как мы слышали, группировки ЛНР. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», и сейчас полистаем свежую прессу.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за время своей каденции закончит войну на Донбассе. По мнению заместителя директора по международным вопросам Центра исследований армии Михаила Самуся, предпосылок достичь мира на Донбассе в течение этого срока нет. Об этом он заявил в интервью сайту «Сегодня». По мнению эксперта, в течение этого года Россия будет еще более агрессивной. Влияние коронавируса и экономических проблем на существующий режим в Кремле в течение этого года также не достигнет достаточного эффекта. Военная активность России будет расти. Апогеем станут стратегические учения «Кавказ-2020» и их активная фаза в сентябре-октябре. Когда будет задействовано Черное море, которое будет заполнено российскими кораблями Северного и Балтийского флота, направление Донбасса, где россияне сконцентрируют до 150 тысяч войск, и весь южный стратегический фланг России. Эксперт отмечает, что в ходе этих учений возможны отработки практических сценариев. К примеру, пробивание наземного коридора в Крым, поскольку в этом году там будет трагическая ситуация с водой. Также могут отрабатываться элементы блокады Украины с Черного моря, утверждает Михаил Самус. Чувствуя сформированный руками Владимира Зеленского завышенный запрос на мир в украинском обществе, Россия сделала главу государства и его политический рейтинг заложником этого же запроса. Это утверждает чрезвычайный полномочный посол Константин Елисеев, пишет сайт НВ. Елисеев отмечает, что обеспечивая контролируемую эскалацию на Донбассе и умело манипулируя освобождением украинских заложников, Россия продолжает игру на повышение ставок, подрыв позиций Украины и дискредитацию всех мирных инициатив Киева. Посол отмечает, что многих ошибок можно было бы избежать, если бы на смену хаотичным и бессистемным действиям пришла, наконец, долгожданная стратегия урегулирования ситуации на Донбассе. Подробнее читайте в статье «Донбасское пике Зеленского». Власти Донецка не устают удивлять мир своими глубоко прогрессивными идеями. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Вот, к примеру, к 70-летию победы во Второй мировой войне в парке Щербакова должен был появиться памятник Иосифу Сталину. Как пишет блогер, благо, что коронавирусная инфекция помешала реализовать этот замысел. В соцсетях по этому поводу поднялась волна возмущения. Некоторые предложили открыть сразу и филиал ГУЛАГа, чтобы уже ни у кого не было сомнений, каким курсом идет так называемая молодая и Народная Республика. Впрочем, о том, что политика группировки ДНР с первых дней взяла за образец эпоху Сталина, вещь очевидная. Здесь не допускают альтернативного мнения, а неугодных бросают на подвал. По словам Молчанова, местные СМИ не расскажут о том, что большинство предприятий в Урду разграблены, распилены и никогда не возобновят свою работу. Что население все больше нищает, впадает в депрессию, а все психиатрические больницы переполнены, тоже не скажут. Подробнее читайте в материале «В Донецке ностальгируют по Сталину и объявили или охоту на несистемных журналистов».
Я ведь живу от рынка, а рынок сокращается. Так говорит о карантинных реалиях Донбасса Владимир Сергиенко, руководитель краматорского предприятия, на котором производят автогенное оборудование. Для сотрудников заготовили и антисептики, и маски. Вот только рынок сбыта по некоторым товарам упал наполовину и продолжает падать. Поэтому пришлось сократить рабочий день, уменьшить зарплаты и отправить пенсионеров в отпуска. Но руководитель завода не теряет оптимизма. Почему, знает Сергей Горбатенко.
Владимир Сергиенко говорит, что с детства любил железячки крутить, а потом узнал, что его дедушка, который погиб под Барвенково в 1941 году, был конструктором, сохранился даже патент на его изобретение – механический станок. Наверное, от деда Парамона способности к механическому конструированию передались Владимиру. До 1988 года он был инженером на Краматорском заводе. В этом году, вспоминает Сергиенко, к нему прибежал друг и показал разворот газеты с законом о кооперации.
Рабов выпустили на волю, я так кажу. И кажут, годуйтесь сами. Большие більшість стали видавати кооперативи торговельні, а ми в трьох друзях зробили виробничий кооператив. Назвалась кооператив ГОСТ-88, група освобожденных советских тружеников.
Друзья заработали деньги и купили первые 4 станка. В этом же году в Армении произошло спитакское землетрясение. Сергеенко говорит, что землетрясение разрушило в том числе Кировоканский автогенный завод. Это предприятие выпускало газовые горелки и резаки для всех стран Совета экономической взаимопомощи. Это Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия и СССР. Друзья поняли, что есть дефицит, и начали производить газовые резаки и горелки. А в 1990 году появилось название завода «Донмет». Владимир Сергеенко говорит, что с началом русской весны пришел страх и осознание того, что Украина может не устоять. Он вспоминает.
Держави не було, і пограбували, розграбували і розбещували. І як ми встояли? Це велике чудо, яке зветься українські добровольці.
Когда російські гібридні формування окупували Краматорськ, йому пришлось покинути город, ведь завод расположен рядом с аэродромом. Сергієнко ділиться воспоминаннями.
Помагали, кормили українських воєнних. Этого достатньо. Тут тебя убить, поймать потом. Все, что можно от тебя получить в качестве выкупа, а потом убить. Я на сегодня не уверен, что завтра их не будет снова.
Боевики российских гибридных формирований не разграбили завод. После освобождения Краматорска, по словам Владимира, работу запустили в течение недели. Сейчас и Сергеенко, и его знакомые предприниматели продолжают помогать военным бесплатно, кто чем может. Ведь без нужной гайки БТР может не поехать, утверждает предприниматель-волонтер. На Донмете серьезно отнеслись к коронавирусной угрозе. Пришлось закрыть заводскую столовую. Вот что говорит Владимир.
Купили додатково мило, купили маски захисні, щоб один на одного не чихати. Китайські наші партнери, у яких ми верстати купували, вони нам вислали 500 масок. Це було дуже приємно. Правда, для того, щоб їх розмитнити, сюди привезти, ми заплатили, я не пам'ятаю, десь 8 тисяч гривень.
Но к карантинным ограничениям, уверенно, надо подходить точечно и взвешенно. А пока из-за коронавируса рынок сбыта медленно продолжает падать. Сергеенко говорит.
Впали по разным подрахункам от 30 до 50%.
Из-за падения производства работающих пенсионеров отправили в отпуска. Но если такая ситуация, прогнозирует бизнесмен, продлится еще месяц, придется эти отпуска сделать безоплатными.
То, что это вбьет экономику, это точно. Ну, голода еще пока не бачимо. Чому мы не бачимо голоду? Тому що ми живемо на врожай минулого року. А от чи буде врожай цього року? Не буде врожай цього року, то точно буде все.
Чим государство може допомогти заводу остатися на плаву? Сергієнко говорить, лиш би не мішали. Поки спрос на одні товари падає, бізнесмен іще чого би нового предложити покупателям. На предприятии начали производство портативних апаратів для увлажнення кислорода. Этот прибор, уверен Сергієнко, пригодится больним, которые нуждаются в кислороде. Принцип действия установки такой. Кислород из баллона идет сухой. Затем он попадает в бутылку с пузырьками воды, там насыщается влагой и по трубочке попадает или в нос, или в маску. Сергеенко говорит, что для производства деталей используют безвредные для здоровья материалы. По его мнению, аппарат можно использовать, например, в машине скорой помощи. Вопреки коронавирусу, бизнесмен бодр и оптимистичен. Он говорит.
Тракторы, а они уже выходили на поле, они уже орали и так иначе, они уже засевают. Вот это главный оптимизм, это поля. Будет ежа, все иначе в Украине. Буде. Все інше ми зробимо і заробимо.
Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
На гербі Мирнограда, бывший Димитров, изображена старинная шахтерская лампа. Так авторы герба напоминают, что именно шахты – градообразующие предприятия Мирнограда. Золотой папоротник на черном фоне символизирует богатые залежи угля. Герб венчает серебряная трезубая корона, а щит обрамлен справа веткой каштана, а слева – тополя. Радио «Донбасс Реалии» в Мирнограде и Покровске на частоте 99,6 FM.
Закладка. Открываем Донбас.
Все, як завжди, тільки тепер, гуляючи вулицями мого міста із музикою у вухах, не чуючи ані плачу, ані сміху, чіпляючись через тріщини в роздовбаному асфальті, наштовхуючись поглядом на розбиті скелети недобудованих багатоповерхівок, годуючи голубів перед зруйнованим заводськими ділягами стадіоном, я ніяк не зрозумію, моє місто уже розбомбили, чи все досі, як завжди. Олексій Чупа.
Запомни эту страницу.
По прогнозам синоптиков, завтра, 1 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, вы всегда можете найти нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, как в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи! Встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».